Павел Александр Бобраков. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Дмитрий Медведев объявил о предстоящей реформе в Министерстве внутренних дел, в том числе о сокращении вдвое его центрального аппарата. Барак Обама, вопреки протестам официального Пекина, встречается с Далай-ламой. Россияне завоевали первую золотую медаль на зимней Олимпиаде в Ванкувере. Эти и другие темы в первом информационном части нашей программы. Итак, центральная новость этого часа, можно сказать, главная новость этого дня в России. Президент России Дмитрий Медведев, выступая сегодня на расширенной коллегии МВД, объявил о сокращении в два раза центрального аппарата ведомства и пообещал произвести перестановки в милицейском руководстве. Кроме того, правительству поручено разработать и внести в Государственную Думу до 1 декабря нынешнего года проект федерального закона о милиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Президент России Дмитрий Медведев в четверг предпринял обещанные им ранее шаги по реформе МВД. То, о чем говорили как о возможных изменениях в системе МВД, в выступлении главы государства прозвучало уже как руководство к действию. О внесенных им в Госдуму законопроектах и подписанном указе глава государства объявил на расширенном заседании коллегии. Большинство предложений для экспертов не стали неожиданностью. Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский говорит, что большинство из заявленных президентом преобразований назрело давно.
Все эти предложения схематично уже обозначены в известном указе президента 24 декабря о реформировании МВД. Уже там было ясно, что будет сокращение численности, будет повышение зарплаты, будет усилена борьба с укрытием преступления от учета, с приукрашиванием картины. Будет сокращен почти в два раза центральный аппарат. Ну, наверное, это правильно, потому что центральный аппарат действительно разбух. Голова стала больше туловища уже. И самое главное, что разбухание произошло в период административной реформы 2004 года. Раньше в МВД всегда и в МВД СССР, и в МВД России была простая система управления. Потом создавали департаментов МВД после административной реформы. И совершенно не обязательно, чтобы там были люди аттестованные. Сейчас там все от генерал-полковников до полковников и не ниже. Там должны работать гражданские люди. Почему счетоводы, бухгалтера должны быть обязательно полковниками, майорами и генералами?
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина оценивает сам процесс начала реформ в органах внутренних дел положительно. Однако, по мнению Таубиной, у тех, кто собирается осуществлять реорганизацию милицейских структур, нет четкой стратегии и концепции.
Во-первых, необходимо сказать, что сам факт того, что этот процесс запущен, а вот все происходящее в последние полтора-два месяца свидетельствует о том, что процесс реформирования или там совершенствования органов внутренних дел запущен, это положительный момент. И мы его оцениваем исключительно как положительный. Это говорит о том, что власть признала проблему и, более того, готова разрабатывать и внедрять ряд мер для того, чтобы с этой проблемой что-то делать, как-то ее минимизировать. А если же говорить о том, какие меры предпринимаются в последние полтора месяца, уже почти два, да, с момента подписания президентского указа, то тут отношение у нас скорее противоречивое, неоднозначное пока. С одной стороны, у нас складывалось ощущение, особенно в январе, что нет стройной концепции реформы, и, наверное, эти опасения на сегодняшний день вот у меня лично пока не пропали, не развеялись.
Владимир Овчинский, положительно оценивая высказанные президентом предложения, тем не менее не уверен, что милицейские структуры готовы применять современные методы введения реального учета преступлений.
Теперь дальше. Президент совершенно верно акцентировал внимание о том, что необходимо прекратить всю показуху в милиции и прекратить приукрашивание положения дел. Вот здесь вот и есть главная точка приложения реформ. Нужно реформировать всю систему учета и регистрации преступлений, внедрить международный стандарт этой деятельности, чтобы люди заполняли формализованные бланки, чтобы эта информация сразу шла на единый компьютеризированный учет, чтобы не было никаких лазеек для возможности укрытия заявления граждан от учета. Вот это очень важно.
Для многих специалистов в выступлении российского президента прозвучало немало и сомнительных предложений. По мнению лидера профсоюза работников милиции Михаила Пашкина, это касается тезиса о том, что невыполнивший приказ является преступником.
Получается так, что если сотрудник не исполняет какой-то правомерный приказ начальника, его могут посадить. А в связи с чем такая ситуация возникла? Я вот, например, бывший сотрудник милиции, но я никогда никто не приказывал. Приказывать можно, ну, в ОМОНе, например, да. Но ОМОНу приказывают разгонять толпу, например. А какой приказ может получить оперативный сотрудник, правомерный причем, не исполнив который, его посадят в тюрьму? Да нет таких приказов, фактически. Мне кажется, что вот эта фраза вырвалась у президента с учетом калининградских событий, и самарских, и владивостокских. То есть, если милицию хотят превратить в организированное подразделение типа армии по разгону демонстраций, это одно. В милиции тогда никого не останется, фактически. Что хочет власть? Она, видимо, хочет одного, чтобы милиция ей подчинялась беспрекословно. А народ хочет, чтобы милиция подчинялась закону. А вот закону-то милиция, к сожалению, у нас и не подчиняется.
Решение главы государства по поводу увеличения денежного довольствия воспринято положительно и специалистами внутри системы МВД, и теми, кто сталкивается с милицией в повседневной жизни. Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский считает, что решение этого вопроса давно назрело и на сегодняшний день просто необходимо.
Сложилась сейчас, ну, ненормальная ситуация, когда работник милиции, оперативный работник, следователь, а прежде всего патрульно-постовой службы. Я прежде всего имею в виду тех, кто на переднем крае борьбы с преступностью находится, получает заработную плату в 3-4 раза ниже, чем работники органов прокуратуры, и в 7-8 раз ниже, чем судьи. То есть все делают одно дело – борются с преступностью, обеспечивают законность и правопорядок в стране. Причем первыми на нож и пистолет идут работники милиции. Но зарплата у них на несколько порядков ниже, чем у других категорий. Вот этот дисбаланс, конечно, нужно устранять и давать людям достойную зарплату.
Еще один тезис выступления президента Медведева, который вызвал бурную реакцию в обществе. Речь идет о предложении президента рассматривать совершение преступлений сотрудниками МВД как отягчающее обстоятельство. По мнению Владимира Овчинского, выделять лишь милицию из всей правоохранительной системы несправедливо.
Нельзя выделять только работников милиции. Если это вводить, то для всей системы правоохранительных органов и судов. Тогда такую же повышенную ответственность должны нести и работники органов госбезопасности, и прокуратуры, и таможенные службы, и судьи. Значит, надо тогда четко определить категории наших правоохранителей, которые должны нести повышенную ответственность. Но не делать так, чтобы опять милиции были козлом отпущения во всех грехах всей нашей правоохранительной системы.
К 1 декабря 2010 года президент поручил правительству разработать и внести в Госдуму проект федерального закона о милиции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о других главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Решение Кунцевского суда Москвы о предоставлении префектуре Западного округа права сноса домов в поселке Речник было принято с нарушением законодательства. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Евгений Забарчук. Ранее стало известно о возбуждении 4 уголовных дел в отношении должностных лиц по статье «Хищение имущества». Союз НАТО осудил заключенное накануне соглашение между Россией и Абхазией о создании на территории Абхазии российской военной базы. Соглашение было подписано в ходе визита президента Абхазии Сергея Багавшева в Москву, который завершается сегодня. Суд Новосибирска избрал для вице-мэра города Александра Солодкина и его отца меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия. Александр Солодкин и его отец были задержаны во вторник по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 передача «Время гостей». В ней сегодня выступит сопредседатель движения «Солидарность» и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Тема выпуска «Продолжится ли в регионе?» В регионах России митинги с лозунгами «Долой Путина». Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. Эфир, напомню, в 19:00 сразу после новостей. информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это грузинская печать, и обзор подготовил наш корреспондент Тбилиси Юрий Вачнадзе. Юрий, здравствуйте. Прежде всего, интересно, что пишут грузинские газеты по поводу состоявшихся в Москве переговоров президента Абхазии Сергея Багапша и президента России Дмитрия Медведева, и, конечно же, по поводу подписанного соглашения о создании российской военной базы на абхазской территории.
Добрый день, Андрей. Газета «Резонанс» приводит высказывание председателя грузинского парламента Давида Бакрадзе, который заявил, что, цитирую, «у нынешнего российского руководства тоже имперское мышление, что и 200 лет назад». Газета цитирует слова Бакрадзе, прокомментировавшего соглашение между Медведевым и Багапшем о создании российской военной базы в Абхазии. «Российские вооруженные силы находятся в Грузии незаконно, в нарушении международного права. Поэтому любой документ, в котором российская сторона попытается легитимизировать это беззаконие, сам является беззаконным». Теперь еще об одном аспекте затронутой темы. Находившийся в Москве Сергей Багапш заявил, что хотел бы видеть свою страну во многих международных организациях, прежде всего в союзном государстве. О своем желании составить компанию в Москве и Минску еще прошлым летом говорил и Эдуард Кокойты. Вот что пишет по этому поводу интернет-издание «Грузия сегодня». У планов молодых республик есть одна серьезная проблема. Белоруссия продолжает затягивать вопрос признания их независимости. Три делегации парламентариев уже побывали в Абхазии, Южной Осетии и Грузии, чтобы лично ознакомиться с ситуацией и проинформировать высший законодательный орган о положении дел на Южном Кавказе. Тем не менее, перед самым Новым годом официально Минск объявил, что решение о признании или непризнании новых закавказских республик будет принято лишь в ходе весенней сессии парламента. В этой связи перспективы вхождения Абхазии и Южной Осетии во многом будут зависеть от решения Минска. И вовсе не факт, что весной нынешнего года республики получат однозначный ответ.
Юрий, какие еще темы активно обсуждают грузинские газеты?
Значительное место сегодняшнее издание уделяет публикациям о большом скандале, который разразился в последние дни в связи с находящимся в предварительном заключении старшим сыном первого президента независимой Грузии Звиада Гансахурдия Цотне. Суть дела вкратце состоит в следующем. 28 октября прошлого года Цотне был арестован по подозрению в попытке убийства своего соседа Давида Баджелидзе. Единственный свидетель обвинения, живущая неподалеку от Гамсахурдиевского дома, подслеповатая женщина. Уже несколько недель Цотне проводит голодовку в изоляторе. Его жизни угрожает опасность. Еще до драматического инцидента Цотне было предъявлено обвинение в заговоре с целью свержения государственного строя по статье 315 Уголовного кодекса Грузии. Однако тогда он не был заключен под стражу. Представители власти считают Цотне Гамсахурди российским агентом. Мать Цотне, вдова Звиада Гамсахурди, вместе со своими сторонниками провела вчера неординарную акцию протеста в пантеоне общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда. Она попыталась раскопать могилу своего мужа Звиада Гамсахурди для того, чтобы перезахоронить его тело во дворе собственного дома рядом с отцом, выдающимся грузинским писателем Константином Гамсахурди. Акция была приостановлена полицией. Вот что пишут об этом сегодняшние газеты. Издание «Алия» публикует интервью с политологом Рамазом Климиашвили. Климиашвили утверждает, что сторонники экс-президента, так называемые звиадисты, сказали ему, что собираются перенести прах Звиады Гамсахурдия сначала домой, в так называемую Колхскую башню, а потом увезти в Германию. Грузия, по их словам, недостойна быть последним пристанищем Звиады Гамсахурдия. Звиадисты показали политологу свои заявления в немецкое посольство о предоставлении им политического убежища. Издание «Джорджиан Таймс» публикует заявление вдовы экс-президента. «Я обращаюсь к тоталитарно-диктаторскому режиму. Не хочу, чтобы на могилу Звиады Гамсахурдия хотя бы один из представителей режима ступил ногой». Сам Цатнеган Сахурдия прислал эксклюзивное письмо в редакцию газеты, в котором пишет: «Я давно попрощался с каким-либо страхом и надеждой. Если мы хотим реально что-то исправить, надо противостоять не отдельным личностям, а всей порочной системе. Для меня же теперь все безразлично». Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в грузинской печати подготовил и представил Юрий Вачнадзе. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама примет в Белом доме Далай-ламу. Китай уже выразил недовольство этой встречи и предупредил об ответных мерах. Однако о каких конкретно мерах идет речь, он не уточнил. Об американо-китайских отношениях в свете этой встречи наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В прошлом году президент Обама отложил эту встречу в угоду Пекину накануне его поездки в Китай. На этот раз протокол приема составлен так, чтобы, с одной стороны, проявить уважение к главе правительства Тибета в изгнании и к лидеру тибетского буддизма, а с другой – не вызвать ярость Пекина. Вот почему прием не будет открытым, как было у президента Буша в 2008 году, когда Далай-лама был награжден золотой медалью Конгресса. Обама будет беседовать с Далай-ламой не в овальном кабинете, где принимают обычно глав государств, а в кабинете географических карт. Вот что думает об этой встрече и об американо-китайских отношениях Джеффри Вассерстром, профессор Калифорнийского университета, автор книги «Китай в 21 веке».
Я полагаю, Обама не мог себе представить, откладывая встречу с Далай-ламой прошлой осенью, что отношения с Китаем станут не лучше, а хуже.
Сейчас встреча с Далай-ламой проходит в атмосфере напряженности между Соединенными Штатами и Китаем из-за позиции Пекина по поводу Ирана, из-за поставок американского оружия Тайваню, из-за действий китайских властей против американской компании Google, из-за 11-летнего тюремного срока китайскому диссиденту, из-за торговых и валютных разногласий. Все это происходит почти одновременно. Станут ли американо-китайские отношения еще хуже в результате приема, оказанного в Белом доме Далай-ламе? Надо понимать, что встреча с Далай-ламой с начала 90-х годов прошлого века стала для американских президентов почти обязательной, традиционной, и к этому с одобрением относится большинство американцев. Отмена встречи может сильно ударить по престижу и рейтингу президента. С другой стороны, китайские власти тоже традиционно критикуют каждого американского президента, встречающегося с Далай-ламой. Это как заученная обеими сторонами роль, важная для внутренней политики и рассчитанная только на аудиторию внутри своей страны. Значит, вы полагаете, эта встреча мало отразится на американо-китайских отношениях? Я не думаю, что такая встреча может отрицательно сказаться на отношениях двух держав. Разумеется, китайская сторона была бы более чем довольна, если бы президент Соединенных Штатов не принял Далай-ламу. А американская сторона была бы довольна, если бы китайское правительство отменило все возражения против встречи президента и Далай-ламы. Но поскольку ни то, ни другое невозможно, нам легче всего представить прием просто как встречу двух лауреатов Нобелевской премии. Администрация президента Обамы подчеркивает, что Далай-ламу принимают не как политического, а как духовного лидера. Но такие дипломатические нюансы не слишком снижают значение самого факта этой встречи, которая, по мнению ряда политических обозревателей, является демонстрацией поддержки Америкой, народа Тибета и его прав. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 16:25. Генеральная прокуратура сегодня заявила о незаконности решения суда Москвы о сносе домов в поселке Речник. Решение было принято с нарушением законодательства, заявили в Генпрокуратуре. Между тем, Московский городской суд приостановил рассмотрение жалоб жителей поселка Речник на снос их домов до окончания прокурорской проверки, которую потребовал провести президент Дмитрий Медведев, чтобы выяснить, не были ли нарушены права жителей поселка при их выселении. Рассказывает Вера Володина.
В ожидании результатов расследования истории со сносом домов в Речнике продолжает действовать мораторий на действия судебных приставов. Как рассказал председатель Речника Андрей Артеменко, на землях под снесенными домами...
Работает экскаватор, да. Вот у меня есть хозяин, я частное лицо, что хочу здесь, то и копаю.
Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков заявил журналистам, что пока Генеральная прокуратура не закончит проверку соблюдения прав жителей поселка, здесь не появятся судебные приставы.
Принудительный снос может осуществляться только силами взыскателя в данном случае. Насколько мне известно, сейчас такие действия со стороны взыскателя приостановлены на время проверки Генеральной прокуратуры и контрольного управления.
Артур Парфенчиков также заявил, что пока не видит каких-то грубых нарушений в действиях своих подчиненных в поселке Речник. Но, с другой стороны, ведомство в недостаточном количестве получает информацию от сторон исполнительного производства. Он уточнил, что к ним поступило пока лишь 8 обращений об отложении исполнительных действий и информация о том, что один исполнительный лист был фактически предъявлен не тому лицу, которому реально принадлежало строение. Прокурор Западного административного округа Москвы Станислав Иванов посетил дачников и сообщил журналистам, что по фактам мародерства возбуждено 4 уголовных дела.
Более 50 было обращений жителей различной формы информации. На 02 поступало звонки. По каждому случаю мы разбираемся. Есть материалы, которые поступили в Следственный комитет на действия сотрудников правоохранительных органов. То же самое по ним проводится в настоящее время проверки. Возбуждено 4 уголовных дела по факту кражи, хищения имущества.
Столичные власти продолжают утверждать, что строения речника незаконные и должны быть снесены. Московский комсомолец цитирует Юрия Лужкова, заявившего, что суд, начиная с 1957 года, неоднократно устанавливал незаконность строительства на территории особо охраняемого парка. Начальник правового управления правительства Москвы Геннадий Пономарев в телевизионном эфире заявил, что садоводческое некоммерческое партнерство «Речник» в нынешнем виде было зарегистрировано в 2000 году. Это совершенно новое юридическое лицо, не имеющее никакого отношения к садоводческому товариществу «Речник». Председатель «Речника» Андрей Артеменко считает, что по этой логике все садовые товарищества в России находятся вне закона.
Что значит вновь зарегистрировано? А куда делось старое? В 98 году вышел указ по садовым товариществам. До этого садовые товарищества висели в воздухе, как юридические лица. О приведении в нормы закона всех юридических лиц, которые относятся там, к садовым товариществам. В 2000 году садовое товарищество «Речник» пошло просто и зарегистрировалось в налоговой инспекции. То есть привело в соответствии закона, заметьте вот эту фразу, привело в соответствии закона свои документы, оформило полностью, как оно должно было оформлено. Так проходила регистрация садовых товариществ. Они все регистрировались, но с которой садовые товарищества были, они, получается, все вновь созданные, все. Сколько миллионов садовых товариществ есть в стране?
16 февраля Мосгорсуд снял с рассмотрения иски жителей поселка по обжалованию решения о сносе. Иски отправлены в суд первой инстанции, и Кунцевский суд, в свою очередь, не будет принимать никаких решений до окончания проверки Генеральной прокуратуры и контрольного управления администрации президента. Вот как это оценивает Андрей Артеменко.
Вот это смешно. То есть суд как? Он с оглядкой на прокуратуру, что примет прокуратура? Это вообще уже нонсенс, да, это что, в ручном режиме у нас суды будут работать? Прокуратура скажет так, или президент должен сказать, как им работать? Должен рассматривать с точки зрения закона, а не с точки зрения, там, как это на это посмотрит прокуратура.
Жители московского поселка Речник теперь готовят иски к мэру Москвы Юрию Лужкову и префекту Северного административного округа столицы Олегу Митволю с требованием выплатить 17,8 миллиарда рублей компенсации. Они убеждены, что по итогам проверки Генпрокуратура согласится с их законными правами на использование дачной амнистии и оформление земли в собственность. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Ну, а на Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве, 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Президент России Дмитрий Медведев на коллегии МВД России объявил о планах реформ органов внутренних дел. В частности, численность сотрудников органов центрального подчинения министерства будет сокращена почти вдвое, до 10 тысяч человек. Медведев также выступил за более жесткие наказания для милиционеров за совершенные ими преступления. Решение Кунцевского суда Москвы о предоставлении префектуре Западного округа права сноса домов в поселке Речник было принято с нарушением законодательства. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Евгений Заборчук. Ранее стало известно о возбуждении 4 уголовных дел в отношении должностных лиц по статье «Хищение имущества». Союз НАТО осудил заключенное накануне соглашение между Россией и Абхазией о создании на территории Абхазии российской военной базы. Соглашение подписано в ходе визита президента Абхазии Сергея Багапши в Москву. Визит завершается сегодня. Суд Новосибирска избрал для вице-мэра города Александра Солодкина и его отца меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия. Александр Солодкин и его отец были задержаны по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. Бывший майор милиции Алексей Дымовский, который содержится в следственном изоляторе Краснодара, пройдет комплексную психиатрическую экспертизу. Об этом Интерфаксу сообщили в Следственном комитете при прокуратуре Краснодарского края. До 29 возросло число жертв взрыва на северо-западе Пакистана. Ранены более 50 человек. Взрыв произошел в районе Хайбер, недалеко от границы с Афганистаном, на рынке рядом с мечетью. В городе Рамади на западе Ирака в результате взрыва погибли, по последним данным, не менее 10 человек, около 15 ранены. Смертник направил автомобиль со взрывчаткой на пост полиции в комплексе зданий местной администрации. Это была краткая сводка последних известий, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, репортажи, другие наши материалы. Все это можно найти на сайте Радио Свобода, адрес сайта www.svobodanews.ru, а в эфире сейчас, в прямом эфире, редактор сайта Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. Расскажите, на какие материалы вы бы советовали нашим читателям и слушателям обратить внимание сегодня?
Добрый день. Я бы посоветовал читателям и слушателям обратить внимание на некоторые материалы с сайта «Радио Свобода». Прежде всего, новая публикация писателя Виктора Шендеровича, в которой он производит анализ некоторых инновационных инициатив первого заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова. Это и познавательно, и, как всегда, у этого автора смешно. В блогах «Радио Свобода» я бы обратил внимание на публикацию Кристины Горелик, которая рассказывает о нравах, которые царят в российских детских учреждениях. Чтение непростое, но важное для всех родителей. Еще на сайте «Радио Свобода» я бы обратил внимание на то, что богато представлена спортивная тема, что, конечно, объяснимо в дни проведения Олимпиады, но это не единственное спортивное событие, которое мы посчитали важным. Олимпиаду оценивают на страницах сайта «Радио Свобода» такие специалисты, как олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Они объясняют, что происходит в современном фигурном катании. А вот громкую новость о том, что Гус Хидинг уже не будет тренером российской сборной по футболу, анализирует спортивный обозреватель Олег Винокуров. Он считает это событие ожидаемым и считает, что миссия Хидинга была выполнена в тот момент, когда российская сборная не вышла в следующую стадию чемпионата мира. И, конечно, сайт «Радио Свобода» обеспечит своим читателям и слушателям «Радио Свобода» свежие новости. Самая свежая новость касательно поселка Речник – это то, что Генпрокуратура поддержала его жителей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Теперь о спорте. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере российские спортсмены завоевали первые золотую и серебряную медали в лыжном спринте классическим ходом. Первое место занял Никита Крюков, вторым стал Александр Панжинский. Рассказывает наш корреспондент в Канаде Николай Зюзев.
Никита Крюков мог в этот день остаться вообще ни с чем. В своем полуфинальном забеге он был лишь третьим, следом за другим россиянином Александром Панжинским и норвежцем Ойстейном Педерсоном. Их разделил фотофиниш, и Никите оставалось надеяться, что второй полуфинал окажется медленнее, и он пройдет финал по лучшему времени. Это, к его счастью, и случилось. В целом же его успех во многом оказался результатом экономной тактики. Начиная с квалификации, где он был четвертым, Крюков предпочитал держаться за чужими спинами. Точно так же он вел себя и в финале, когда Панжинский со стартом мчался вперед, Никита еще подержался некоторое время рядом с норвежцем Питером Нортугом, очевидно ожидая от него инициативы. И только когда стало ясно, что заведомый фаворит явно не в силах поддержать высокий темп, ринулся в погоне за партнером по команде. На финишную прямую они выкатились друг за другом, затем сравнялись, а когда синхронно бросились на финишную линию, Никита уже был на какие-то сантиметры впереди. Между ним и 20-летним Панжинским 4 года разницы, то есть 4 года сурового опыта гонок Кубки мира и других важных стартах. Они-то, пожалуй, и сказались на финише, выведя более испытанного из двоих вперед. Зато второй призер оказался чемпионом по части интереса и искреннего удивления со стороны экспертов и журналистов. Все-таки Крюков уже немножко примелькался на гоночном горизонте. Он регулярно выступает на этапах Кубка мира, а в этом сезоне трижды поднимался на подиум. Пусть это была каждый раз нижняя ступенька, но и этого достаточно, чтобы числиться среди претендентов на награды. Зато Александр Панжинский в Ванкувере совершил нечто совершенно ошеломляющее для новичка. Он подарил редкое зрелище, взлетев из полной неизвестности на олимпийский пьедестал. Да, он в прошлом году стал чемпионом мира в спринте среди юниоров. Но ведь известно же, что лишь единицы лыжников, перейдя на взрослый уровень, подтверждают свои более ранние успехи. Еще меньше тех, у кого это происходит быстро и плавно. Одним из таких исключений, кстати, является Петер Нортуг. Четырехкратный чемпион мира, которому многие прочили здесь успех. Но ему досталась лишь бронза, причем россияне буквально улетели от него. С той самой легкостью, с которой сам норвежец уже несколько лет безжалостно расправляется с соперниками на финише. Преимущество россиян выглядело неправдоподобно большим. По-видимому, эта внешняя легкость их победы заставила некоторых экспертов высказать мнение, что все дело было в лыжах. Мол, у россиян они катили явно лучше, чем у соперников. Такой аргумент мог бы иметь больше убедительности, если бы хорошо выступили российские девушки. Но лучшая из них, Наталья Коростелева, добралась лишь до полуфинала. А чемпионкой стала опытная норвежка Марит Бёрген. За российской лыжной командой в Ванкувере по-прежнему тянется тяжкий шлейф допинговых подозрений, так что золото в спринте, как бы оно приятно ни было, к сожалению, может стать поводом для новых толков. Тем не менее, здесь еще накануне старта упоминали, что спринтерская команда России стоит несколько особняком и решительно настаивает на чистоте своих рядов. Да и специфика этой дисциплины делает печально знаменитый эритропоэтин малополезным для спринтеров. Конечно, гарантию на спокойствие российскому болельщику, нервному от дурного предчувствия очередного скандала, могут дать только негативные результаты допинг-контроля. Их надо подождать. Хорошая новость, что из лаборатории пока нет никаких новостей. Николай Зюзев для Радио Свобода, Торонто.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Концепция федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2020 года, обнародованная на днях Министерством обороны, концепция восстанавливает советские механизмы подготовки и формирования образа солдата, годного к службе. Все это тема сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Концепция подготовки российских граждан к военной службе до 2020 года утверждена распоряжением правительства и, в принципе, носит рекомендательный характер. Но из самого хода мысли авторов можно сделать два вывода. В долгосрочной перспективе армия в России останется призывной и всеми забытой с советских времен ДСААФ претендует на масштабное бюджетное финансирование. Об этом пишет независимый московский публицист Андрей Колесников в комментарии на сайте издания «Частный корреспондент» под заголовком «Пускай ты нынче не в строю». Поможет ли реанимация зарницы российской армии? Над этим вопросом Колесников предлагает задуматься читателям. То есть, кому нужны дремучие советские клише в современных условиях, когда армия, по сути, должна стать постиндустриальной и инновационной?
Предлагаемые рецепты как будто импортированы из далекого советского прошлого. В этом самом прошлом принудительное мероприятие типа военной подготовки в школе и военно-спортивных игр образца «Зарницы» администрировались вполне успешно, хотя даже тогда столь же успешно профанировались, а сборы школьников с посещением настоящих частей ничего, кроме священного ужаса, не провоцировали. Карикатурные прапоры рассказывали о том, что ядреная бомба имеет 6 поражающих факторов, и сообщали, для чего существуют туалеты, чтобы солдаты не обгадили углы казармы. Наверное, даже в благословенные советские времена это было не очень похоже на цивилизованные призывные армии вроде израильской или финской.
Можно понять военных чиновников, ответственных за комплектование вооруженных сил. Даже с учетом снижения масштабов коррупции, после перехода на один год службы призывник пошел некачественный, пишет Андрей Колесников. Общая доля граждан, годных к военной службе без ограничений, менее 51%. Статистика впечатляющая, но вообще говоря, продолжает Колесников, она имеет скорее отношение к рынку труда, а не к армии. Это современный рынок труда получает некачественный человеческий материал, и это серьезная проблема проблема для экономики, которая стремится стать инновационной.
Похоже, авторы ведут подготовку ко вчерашней войне во всех смыслах слова. Похоже, что улучшателям призыва важно, чтобы солдат прежде всего делал солнышко на турнике. Но это и есть логика двухлетней службы, которая в своей основе есть подготовка пушечного мяса, желательно мускулистого. Ведь если мы ведем разговор о современной армии и современной войне, значение все-таки имеет прежде всего интеллект, а он не появляется из массового призыва. Концепция утопична и с точки зрения ее администрирования. Сложно в наше время готовить граждан к военной службе, начиная с дошкольного возраста. Судя по всему, военные чины не знакомы с особенностями современного дошкольного образования и с проблемами родителей, сталкивающихся с дефицитом мест в детских садах. Что это вообще за военная подготовка такая в детском саду? И кто ею будет заниматься? Марья Ивановна в небезупречно белом халате? Больше того, кто будет заниматься военной подготовкой в школах? Физрук, скорее державший в руках бутылку водки Калашников, чем автомат Калашникова. Отсутствует, пишут авторы концепции, осознанная мотивация к прохождению военной службы. Да откуда же ей взяться после долгих десятилетий дедовщины? И почему молодой человек в эпоху обострения личной конкуренции на рынке труда и массовизации высшего образования должен готовить себя к тому, чтобы вырвать из своей жизни даже год? У нас не аграрное общество, в котором армия является инструментом социализации гражданина, и не СССР, где вооруженные силы обучали молодых людей из отдаленных уголков разных республик русскому языку и какой-никакой специальности.
Это проблема всех развитых стран, пишет Андрей Колесников. Призывной контингент невозможно использовать для ведения войн. Франция во время ведения военных действий в Индокитае не решилась послать туда ни одного призывника из метрополии. Призывная армия США сильно обожглась во Вьетнаме. Пожалуй, лучший ответ сторонникам игры в зарницу дал в 70-м году президент США Ричард Никсон.
Все мы видели, какое влияние оказывает призыв на нашу молодежь, нормальное течение жизни, которое сначала нарушается годами неопределенности, а потом самим призывом. Мы знаем о несправедливости нынешней системы, как бы мы ни старались сделать ее справедливой. Убежден, что мы должны двигаться к отмене призыва.
Тогда картинка переворачивается и обретает ясность. Здоровье молодежи – это не резервуар армии, а ресурс экономики и социальной среды. А готовиться к прошлой войне старыми методами – дело крайне неэффективное, подчеркивает Андрей Колесников в комментарии на сайте частного корреспондента. Своим мнением об этом документе с «Радио Свобода» поделилась и руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Для чего такие концепции? Для того, чтобы при подготовке федерального бюджета на следующий год ее выкатить и сказать, в рамках этой концепции мы наметили вот такие мероприятия, нам нужно сюда 2 триллиона, сюда 4 триллиона, а сюда 5, и чтобы вы нас не контролировали, и дайте деньги. Никакого другого содержания эта концепция не несет. Самый интересный пункт последний. 7. Источник финансирования мероприятий. Последовательно стабильное увеличение расходов на государственную поддержку образовательных учреждений, занимающихся подготовкой граждан к военной службе. Вот и все. Вот вам и весь смысл этой концепции. Где деньги, там и родина. Вот выкатывать такое безобразие во время кризиса, при том, что у нас в каждый призыв только на медицинские комиссии тратится 3 миллиарда долларов, я считаю, совершенно неприлично.
Это была руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время 16:45. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на коллегии МВД России объявил о планах реформ органов внутренних дел. В частности, численность сотрудников органов центрального подчинения будет сокращена почти вдвое. Решение Кунцевского суда Москвы о предоставлении префектуре Западного округа права сноса домов в поселке Речник было принято с нарушением законодательства, заявил заместитель генерального прокурора России Евгений Забарчук. Союз НАТО осуждает заключенное накануне соглашение между Россией и Абхазией о создании на территории Абхазии российской военной базы. Суд Новосибирска избрал для вице-мэра города Александра Солодкина и его отца меру пресечения в виде заключения под стражу. Солодкин и его отец задержаны во вторник по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. Бывший майор милиции Алексей Дымовский, который содержится в следственном изоляторе Краснодара, пройдет комплексную психиатрическую экспертизу. До 29 возросло число жертв взрыва на северо-западе Пакистана. Ранены более 50 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Соединенные Штаты добиваются встречи с Виктором Бутом.
Комментарии экспертов.
Российский футбол после Хидинга описывает Олег Винокуров.
Право автора.
Владислав Сурков вызвал ассоциации у Виктора Шендеровича.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Стоимость бивалютной корзины на торгах в России в четверг упала ниже 35 рублей до минимального с декабря 2008 года уровня. Таким образом, как считают эксперты, Центральный банк реагирует на процесс дальнейшего укрепления рубля, который, по их мнению, будет продолжаться и дальше. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Не прошло и месяца после того, как первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев предрек очередное и весьма скорое ослабление российской валюты. 23 января он заявил, что стоимость бивалютной корзины, рассчитываемой из ее текущих курсов доллару-евро, уже в относительно близкое время может достичь 38 рублей, верхней границы коридора, установленной банком на тот момент. Однако процесс пошел в обратную сторону, и теперь на фоне продолжающегося укрепления российской валюты Центральный банк вынужден снижать уровень поддержки бивалютной корзины. Это решение на торгах в четверг и привело к падению ее стоимости ниже установленной ранее минимальной границы. При этом курс доллара к рублю заметно вырос, а к евро, наоборот, упал. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Мне сложно комментировать, почему был такой прогноз. В принципе, известно всем, что у нас валютная политика наша. Здесь есть один малопредсказуемый фактор, который называется БРФ, и его действия порой предугадать невозможно. То есть, если говорить о тех действиях, которые ЦБ предпринимает в течение последнего года, и те, которые он анонсирует, то есть работает только как сглаживающий механизм, в таком случае достаточно странно было слышать такой прогноз, поскольку не очень понятно, за счет чего корзина могла бы подняться до уровня 38 рублей, то есть что у нас ждет, резкий отток капитала сам прогнозируется или обвал нефтяных котировок.
Таким образом, по словам Алексея Павлова, укрепление российского рубля по отношению к бивалютной корзине является объективным процессом, обусловленным целым набором текущих особенностей экономики страны.
Если мы говорим про фундаментальный фактор, то фундаментальный фактор, говорят, безусловно, за российский рубль. Во-первых, у нас текущее сальдо платежного баланса остается стабильно положительным, и оно таковым и будет, учитывая дорогие цены на энергоресурсы в совокупности со слабым внутренним спросом, который не стимулирует резкий рост импорта. Дальше, если мы говорим о капитальном счете, то здесь, конечно, прогнозы дело сложнее. Тем не менее, видимо, в общем-то, интерес международных инвесторов к развивающимся рынкам финансовым, в частности, к российскому рынку, сейчас достаточно велик, но об этом, например, может говорить и даже поведение нашего рынка. Если мы посмотрим на динамику отечественных ведущих индексов, то с начала года в среднем они просели где-то на 1.5%. То есть настолько же, насколько американские индексы упали. В принципе, очень нетипичное положение вещей для российского рынка акций, да, который традиционно, в общем-то, существенно более волатильный, чем западные площадки.
С тем, что в основе усиления позиции российской валюты лежат фундаментальные причины, согласен и аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов. Однако, по его мнению, отчасти это связано и с предстоящими налоговыми выплатами.
Тут, конечно, комплекс причин, и нельзя сказать, что вот настоящая ситуация, она является какой-то неожиданной. К этому, в общем-то, мы приближались в течение последних нескольких недель, просто вот в текущих условиях совпало и внешняя довольно сильная конъюнктура, и в то же время банки накопили в преддверии налоговых платежей довольно много длинных позиций по валюте, от которых, скорее всего, они будут избавляться, и вот это сокращение позиций и подготовка к налоговым платежам, они выливают в такое довольно существенное укрепление рубля.
Эксперты прогнозируют, что в обозримом будущем тенденция укрепления рубля по отношению к корзине валют будет сохраняться. Так считает и заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Однако этот процесс, по его словам, вряд ли будет достаточно резким.
В свете, скажем, все-таки последних заявлений, и господина Кудрина в частности, что все-таки рубль укрепляется довольно быстро. Есть предположение, что даже если эти фундаментальные факторы будут способствовать дальнейшему укреплению российской валюты, тем не менее все-таки Центробанк будет предпринимать какие-то действия. Не исключено, что вот этот вот плавающий валютный коридор, который сейчас 35-38 рублей за корзину, он может быть понижен на рубль, к примеру, там, да, 34-37. Все-таки я думаю, что резко укрепляться рублю не дадут, это раз. Во-вторых, все-таки указанные фундаментальные факторы, они говорят за сильный рубль, но они не говорят за стремительно дорожающий рубль, поэтому в целом по текущим оценкам на конец года я не думаю, что корзина будет стоить ниже 34-33 рублей.
Не видит причин для разворота ситуации на внутреннем валютном рынке и аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов.
Мы видим движение по корзине, но с точки зрения соотношения как бы рубля к доллару, что, на мой взгляд, более важно с точки зрения поддержания конкурентоспособности там российской экономики, мы видим, что в течение последних почти 3 месяцев рубль стабилен где-то в районе 30 рублей за доллар. И более того, он укрепился там до 28,5 в середине ноября, после чего вышел на отметку 30. И можно сказать, что те завоевания плавной девальвации, которая прошла в конце 2008-го, в начале 2009 года, да, они в целом сохраняются. И я думаю, что вот с текущей тактикой Банка России на валютном рынке есть все основания как бы ожидать, что относительно дешевый рубль сохранится и в ближайшие месяцы, потому что логично предположить, что доллар будет и дальше продолжать укрепляться на международном рынке, и, соответственно, при таком плавном укреплении корзины мы, скорее всего, увидим, ну, как минимум, стабильное отношение номинального рубля к доллару.
По итогам торгов в четверг Центральный банк России, как и ожидалось, снизил официальный курс национальной валюты к доллару почти на 0,5% до 30 рублей 11 копеек. По отношению же к евро она подорожала почти на 1% до 40 рублей 88 копеек.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Власти Стамбула уже несколько десятилетий борются за ликвидацию кварталов городских трущоб, которые называются Геджеканду. В минувшем году во всей Турции было снесено более 400 тысяч ветхих строений в нищих кварталах городов. На этот год запланирован снос еще около 500 тысяч. О стамбульских трущобах сегодня, об их истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В домах нет света, на улицах фонарей, а окна всегда закрыты. Стамбульские трущобы соседствуют с благополучными районами. В каких-то 6-7 минутах езды от делового центра Стамбула на машине ютятся глинобитные крошечные домики, которые, кажется, вот-вот упадут от одного дуновения ветра. Каждое такое здание строится всего за одну ночь. Отсюда и название Гедже по-турецки «ночь», «канду» здание. Собираются родственники, знакомые, соседи, которые возводят здания до первых криков петухов, точнее, до утренней молитвы. Есть и свои тонкости. Например, если пристроить одну стенку дома к мечети или даже к соседнему с мечетью зданию, никакая полиция не посмеет снести постройку. Жительнице Стамбула Айше недавно удалось побывать в таких трущобах. Я доктор, была там по долгу службы. В трущобах нет света и канализации. Многие сами делают туалеты и ходят туда по старинке. Готовят на примусе, прямо дедовским способом жарят лепешки. Жизнь там остановилась, кажется, что попадаешь в далекое прошлое. Геджеканду в Стамбуле появились в начале 70-х, когда в город массово начали переселяться крестьяне из бедных деревень. Жизнь в трущобах всегда была печальной. Скудная пища, редкая, грязная и низкооплачиваемая работа. Безрадостные условия существования породили такую же музыку. Появился новый музыкальный стиль – арабески – одноголосное пение с бесконечными модуляциями. Раньше их обычно исполняли на праздниках и свадьбах бедняки. Сегодня арабески вошли в репертуар многих турецких исполнителей и прочно заняли место в турецкой культуре, став почти народной музыкой. Уже с раннего утра из трущоб в богатые кварталы Стамбула отправляются целая армия попрошаек, нищих всех мастей, поденщиков и уборщиц. Ожидают своих автобусов амели, строительные рабочие. Здешняя детвора обычно не ходит в школу, а также отправляется на заработки. Дети роются в мусорных баках, вытаскивают из урн жестяные банки из-под напитков и пластиковые бутылки. В руках обитателей стамбульских трущоб сосредоточен весь мусорный бизнес. Каждый район поделен на зоны влияния, чужих сюда никогда не пускают. По некоторым данным, всеми делами заправляет некий мусорный барон, который разъезжает по городу на дорогом ягуаре. Десятилетний Айнур за несколько лир соглашается ответить на пару вопросов. Я никогда не ходила в школу. Читать и писать не умею. Работаю с 7 лет. С братом отправляемся за бутылками в город. Потом сдаем их, чтобы купить какую-то еду. Родители не против, чтобы вы работали? Нет, они тоже работают. Но денег не хватает. Мать болеет, нужны лекарства. Отец говорит, что через пару лет выдаст меня замуж, чтобы получить Калым, а я не хочу. А кто у вас главный? Я не знаю, как-то слышала от взрослых, что всем заправляет мусорный барон Курт, у которого 3 жены и дорогая красивая машина. Власти то и дело принимают очередное решение снести незаконные постройки, однако каждый раз местные жители встают на их защиту. Стражи порядка встречают камнями и палками, строят настоящие баррикады из автомобильных покрышек. Бывает, полиция применяет водометы и слезоточивый газ. Трущобы превращаются в настоящее поле боя до тех пор, пока власти решаются предоставить их обитателям новое жилье. Независимый журналист Ахмед Кая. Стамбульские трущобы – настоящее бельмо на глазу у властей. Мэрия уверяет, что решение о сносе принимают во благо людей. Район находится в сейсмоопасной зоне, и в случае землетрясения ветхие строения могут обрушиться, что приведет к многочисленным жертвам. В минувшем году, например, было снесено более 400 тысяч таких домов. В Турции постепенно застраивают районы трущоб. На их месте возводят современные жилища. Однако новые жильцы вместе с бывшими обитателями Гиджекунду селиться совсем не спешат. Их переселяют куда подальше, в дальние районы. Чиновники города уже который год планируют совсем покончить, как они говорят, со смрадом, который отравляет красивейшие виды Стамбула. Хотя кое-какие трущобы предлагают и сохранить. Дело в том, что относительно недавно на Западе появился даже так называемый слам, то есть трущобный туризм, путешествие в беднейшие города мира и общение с их обитателями. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – около 10 информационных стендов о Сталине. В 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне московские власти планируют установить в Москве, и правозащитные организации осуждают это решение. Подробный рассказ обо всем этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он для Российской Федерации персона нон грата.
Прекратите политические заигрывания.
Начните. Наша работа еще далеко не закончена, но мы уже спасли.
Запретить рабочую партию предложило правительство.
Меня признали виновным в преступлении, которого я не
совершал. Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».